говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Я также представляю как главный редактор проекта «Радио Благовещение», который не один уже год нашел место и на волнах, как говорится, радиостанции «Радонеж», также и имеет опыт регулярного ежедневного вещания онлайн в интернете. Поэтому вы можете задавать мне любые вопросы или пожелания, в том числе, что касается вещания радио Благовещения, по каким-то особенно важным вопросам, но уже вне границ прямого эфира, можете обращаться и по мобильному телефону 8-916-530-28-13, 8-916-530-28-13. Но это уже именно вне нынешнего прямого эфира. Сегодня хочу продолжить разговор о молитве Иисусовой, о внутреннем делании как таковом. И прежде всего в обращении к опыту святых подвижников. И я уже цитировал в эфире недавно изданную книгу «Бесед старца Ефрема Аризонского», который является учеником фактически великого подвижника Афонского 20-го столетия, преподобного Иосифа Исихаста. И, в свою очередь, старец Ефрем, потому Аризонский еще, что он, благодаря своей прямой деятельности не только на Афоне, но и в Соединенных Штатах Америки, ну, на американском континенте, в Канаде, в том числе, создал почти 20 монастырей. И это привлекло среди многих западных христиан, такое достаточно к этой личности и к его подвижническим трудам по созданию монастырского образа жизни и проповеди о внутреннем делании привлекло достаточно много людей, которые имеют жажду настоящей духовной жизни. Нельзя сказать, что та же Америка, не только южная, но и северная, южная она в большей степени католическая все-таки, ну и северная, совсем не христианские уж страны, просто в большей степени являются наследниками западноевропейской католической традиции, протестантской во многом, и в гораздо меньшей степени, по понятным историческим причинам, знакомы с православием. Но вот проповедь внутреннего делания, основанная на именно православной, исихасской, в том числе афонской традиции, она оказалась воспринимаемой в этой несколько инаковой для нас среде именно по причине, с одной стороны, отсутствия традиции внутреннего делания, в особенности в таких протестантских по происхождению традиционных кругах. И при наличии, скажем так, миссионерских каких-то усилий, к которым прибегают западные же христиане, те же протестанты, это уже многим жаждущим истины и настоящего духовного труда все эти протестантские, так сказать, концерты, и их современные методы проповеди и миссии, можно сказать, приелись тамошним христианам, набили оскомину. А вот такая проповедь, которая прозвучала со стороны старца Ефрема, который ее принес, в общем, с Афона, традиционное делание молитвы Иисусова, она действительно оказалась для многих ищущих истинное спасение вдохновляющей. Чтобы не быть голословным, процитирую часть из одной из глав этой книги «Беседы и письма», том 1. И хочу обратить внимание, в принципе, а что святые отцы понимали и понимают именно под умно-сердечной молитвой. То есть, действительно, а каковы формулировки, определения, что такое настоящее умно-сердечное делание, Иисусова молитва. Вот я ранее цитировал тоже слова старца Ефрема Аризонского об устной молитве, об устной именно Иисусовой молитве, о значении устной, устного характера молитвы. Я вернусь к этой теме. У нас есть звонок. Пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Калуга. Благословите, батюшка.
Господи, благослови нас.
Скажите, пожалуйста, почему сложно молиться Иисусовой молитвой? Вот какой-то есть внутренний блок. Легче помолиться ангелу-хранителю, Богородице, какому-то святому, а когда начинаешь молиться Иисусовой молитвой, начинается какая-то тяжесть. Спаси Господи.
Да, это... Спасибо за вопрос. Это, в общем-то, довольно характерное проявление. Вот... того, что Иисусова молитва – это довольно серьезный, настоящий духовный труд. И это как раз-таки во многом говорит об истинности именно Иисусовой молитвы, об истинности этого труда. Я помню, когда лет уже больше 30 назад, будучи студентом литературного института, впервые взял в руки четки, мне подарили их, там, вот, некоторые однокурсники, которые уже имели опыт того, чтобы прибегать к молитве с помощью четок, а я помню, взял впервые вот, их в руки и уже знал что-то, читал о Иисусовой молитве, об ее форме. И вот помню я, когда как-то так впервые всерьез начал пытаться молиться, в том числе четки используя, я был поражен, с каким же трудом дается Иисусова молитва. У меня тоже это вызвало очень такое большое, как, можно сказать, удивление. Ну, почему? А, собственно говоря, это как раз-таки обусловлено тем, что Иисусова молитва – это такое самое действенное оружие, самое эффективное, можно сказать, самое поражающее человеческую в самим, самих себе, в тебе самом греховность. Ты сразу понимаешь, вооружаясь ею, насколько ты еще не способен действительно этим оружием распорядиться эффективно, ну, потому что не в твоих, оно еще силах воздействовать так, чтобы возыметь немедленный, желаемый результат, который был бы очевиден. Настоящее делание внутреннее Иисусовой молитвы действительно подразумевает низведение ума в сердце с целью достижения цельности, целостности нашего обращения к Богу. Мы люди не святые, далеко не святые или еще не святые. Вот, собственно говоря, поражены грехом, ну, в такой степени, что он себя проявляет именно в раздробленности человеческого существа, разобщенности ума и сердца, умственной и сердечной деятельности. И вот чтобы действительно стать человеком в отношении к Богу цельным, целостным, чтобы ум и сердце не были разобщены, как раз-таки Иисусова молитва является самым таким действенным средством. Но она требует не механичности, она требует не магизма в ее употреблении, она требует не поиска какого-то быстрого результата, такого, чтобы вот взял в четки в руки, взял все столько-то в день там Иисусовых молитв прочитывать и ждешь результата. Как мне один батюшка сказал тоже, ну, ты практикуешь Иисусову молитву, ты ждешь результата. И сказал это с таким как-то, ну, даже, можно сказать, сочувствием, что, мол, а в правильном ли ты направлении двигаешься, ожидая результата? Ну, я как-то был вынужден почти ничего не ответить. Ну, что здесь скажешь? Ну, говорю, да нет, я, собственно, результата не жду. Я просто знаю, что если я не вооружен именем Иисусовым, именем Божьим, то я вообще не в состоянии себя буду управить как-то, тем более на служение, выходя там на исповедь и так далее. У нас есть звонок, пожалуйста. Сорвался, да? Угу. Вот. Ну, перезвоните, пожалуйста. Вот. Поэтому молитва Иисусова, она не может не даваться действительно без труда, потому что она ставит нас действительно перед тем, каковы мы есть, перед нашей греховной такой вот именно раздробленностью. Она нас ставит перед задачей быть духовно мобилизированными, бдительными, не только в отношении того, как мы или сколько мы там молитв читаем, а в отношении вообще, какие мы христиане, насколько мы живем по-христиански. И если ты не берешься за труд исполнения заповедей евангельских и не имеешь их в виду, а молитву такую, например, такое духовное делание все равно упорно практикуешь, ну, тут и возникают серьезные опасности на самом деле. У нас звонок, да, пожалуйста.
Олег, батюшка, здравствуйте, да. Благословите, Владимир.
Да, помоги Господи.
Батюшка, вопрос по теме. А вот, ну, вот сейчас слушатель недавно задавал вопрос, вот. Но у каждого человека есть какие-то свои грехи, свои пороки. Вот святые старцы, ну, тогда еще в то время, ну, кому-то благословляли во всех обстоятельствах, читая Иисусову молитву, читаю. Но вот тогда мы же, ну, как бы люди грешные, и человек все равно впадает в какие-то свои пороки, свои прегрешения, неважно какие. Вот, и сразу же появляется помысел. А нужно, а можно, а нельзя. То есть сразу вот какая-то сила тебя начинает доставать. И очередование Иисусовой молитвы с молитвой Божьей милостью будем грешными. Вот эти вот как бы два вопроса вместе.
Вопрос-то в чем все-таки?
Ну, вопрос в том, что когда ты же не можешь сразу обрести бесстрастие, вот, впадаешь в какие-то свои прегрешения.
Ну да.
Хотя хочешь храм там, ну, прочищаешься, да. Следуешься,
это. Нет, вопрос-то в чем? Ну да, вы это справедливо заметили. А вопрос в чем? Как быть с этим всем?
Да, и сразу вот помыслы начинают доставать. Ну типа,
ну, да.
Типа там, а можно ее читать или нельзя читать? То есть как бы какая-то сила тебя старается оттолкнуть от этой молитвы.
Ну вот как заметил один из русских святых, человек, христианин верующий, как правило, идет, движется в Царство Божие, в Царство Небесное, не от победы к победе, а от падения к падению, можно сказать, от поражения к поражению. Но самое главное в том, что если ты споткнулся, упал, вот, лукавый поразил, поддался действию страстей, ты должен покаянно подняться и двигаться дальше. А если ты упал, лежишь или сидишь и просто оплакиваешь свое падение, но не встаешь покаянно и не движешься дальше, тогда это действительно возникает опасность такого, ну, духовного регресса и духовной погибели. То есть, ну да, пытаемся трудиться, молиться, жить по-христиански, несовершенно в этом, поддаемся действиям грехов, страстей, каемся в этом, исповедуемся в этом, преодолеваем это свое падение, какое-то несовершенство, беремся за молитву дальше. Понимаете, молитва, вот вы говорите, допустим, если оступился, и тут начинаются помыслы, лукавый начинает нападать, да, вот, может там подзуживать, что, ну, ты все равно согрешил, давай греши дальше, вот, прежде подзуживал, что да Бог милостив, простит, вот, если ты даже согрешаешь, а если согрешил, начинает внушать помыслы, что да нет, Бог, он тебя уже не простит, поэтому лучше вообще и не молись, и что ты зря трудишься, живи, он, как все, по страстям, получая от этого определенное, так сказать, греховное удовольствие, что ты себя ограничиваешь, что ты себя мучаешь, зачем тебе это и молитва, и пост, там, и хождение в храм, подготовка там к причастию и так далее, все равно у тебя ничего не получается и не получится, ну и так далее. Вот если этому поддаваться и не вооружаться, опять же, молитвой, тут же Иисусовой молитвой, конечно, тогда проку не будет. Понимаете, вот ошибочно, я повторяюсь, но это важно, ошибочно рассматривать молитву, Иисусову молитву, как средство достижения какого-то состояния определенного, вот, как средство какому-то явному, ощутимому со временем там, духовному достижению, постижению, дарованием, прозрением, ощущением. Это как раз-таки путь опасный, это путь в так называемую духовную прелесть. Мы должны молиться, прежде всего, прибегая вот именно к устной молитве Иисусовой, в простоте, что это наше единственное оружие. Мы не можем ничем другим вооружиться в личной практике, кроме ну, таинств, участия в таинствах, в особенности в причащении святых Христовых тайн, которые тоже совершаются именем Божиим. Но мы в личной практике молитвенной ничем другим, как только именем Божьим вооружиться не можем. И не сможем, если не будем прибегать к имени Божьему, вооружаться им, к молитве, хоть как-то сопротивляться греху, страстям и своим немощам, преодолевать их и двигаться. Если от этого отказаться, то тем более ты будешь заведомо поражен собственными грехами, страстями, расслабленностью и действием дьявола. Вот обещал я процитировать старца Ефрема Аризонского. Надо это успеть сделать, пока у нас еще есть эфирное время. Вот старец Ефрем и говорит: очень часто в писаниях святых отцов используется термин «трезвение», смысл которого заключается в том, что я бодрствую, я внимателен, пребываю в бдении, наблюдаю, слежу за врагом, который готовится к войне, а также и то, что я со своей стороны продумываю ответные действия и планирую свою духовную внутреннюю работу. Трезвение указывает нам путь к Богу. Каким является этот путь? Согласно святым отцам, это молитва Иисусова. Но ведь помимо нее существуют всевозможные прославляющие, просительные и гимнографические тексты церкви. Чем же эта молитва отличается от них? Тем, что она является квинтэссенцией всех молитв в одной совершенно простой формулировке, заключающейся в пяти словах. Ну, здесь старец Ефрем имеет в виду краткую форму Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Эта молитва содержит в себе объективную жизненную силу, обновляющую и освящающую. Эту благодать она имеет потому, что произносится не одними только устами, но в духе и истине, и исповедуется внутри сердца человека, то есть там, где находится обиталище Святого Духа. Усердие, прилагаемое к этой молитве, должно быть насколько возможно большим, потому что уму человека нелегко отвлечься от всего земного, от его блуждания и суеты, ибо ум привык находиться вне себя и питаться вредоносной пищей, в результате которой возникают различные душевные болезни. Иисусова молитва состоит из пяти слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но здесь заметим, что традиция, в особенности русского монашества, она в большей степени чаще прибегает к более распространенной форме Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Но разница не принципиальная. Ну, просто традиция аскетических таких практик внутреннего делания в Греции, на Афоне в особенности, она вот как раз-таки больше сводится вот к более краткой форме Иисусовой молитвы. Далее старец Ефрем говорит: «Если мы осознаем, что в святом крещении во имя Святой Троицы мы не только очистились от скверны первородного греха, но и получили одновременно дар Святого Духа, то сможем искренне поверить в то, что сам бесконечный и непостижимый Бог живет нас Своею благодатью. Эта вера, в свою очередь, поможет нам отчетливо понять, какое значение силу имеет сердечная молитва, а также причину, по которой предписывается сосредотачивать внимание и ум в сердце. Когда ум найдет сердечное место и будет в нем находиться, равно как и когда он пытается этого достичь, согласно учению святых отцов, он не должен оставаться в нем праздным и бездеятельным. Ему необходимо начать приводить в движение внутреннее слово и произносить 5 слов этой простой и незамысловатой молитвы. Одна фраза в Евангелии говорит следующее: «Ты же, когда молишься, войди в клеть твою». Здесь говорится не о какой-либо вещественной клете или материальном месте, но о духовном, которым является сердце человека. Именно поэтому сия молитва, согласно святым отцам, называется преподанной Богом, богоустановленной и евангельской. В ней получались святые апостолы и даже Матерь Божия. И согласно учению святого Григория Паламы на эту тему, такая молитва называется молитвой рая, потому что вместе с нею человек предстоит перед Богом, подобно тому, как предстояли наши прародители до изгнания из рая. Далее в этой главе отец Ефрем некоторое время посвящает такой, ну, можно сказать, приемам определенным, технике, которые прибегают подвижники, монахи, что называется, умно-сердечной молитвы. Но я сейчас к этой теме обращаться не будем, она требует, наверное, отдельного разговора, и, возможно, скажем так, сопоставление еще с некоторыми другими указаниями святых подвижников, в том числе современных. Процитирую некоторые заключения вот этим рассуждением старца Ефрема, которым он завершает свое слово вот именно о умно-сердечной молитве, и оно, это заключение, оно именно обращено к современному монашеству. И как раз-таки он говорит о том, что современное это монашество, современное подвижничество, оно и должно мирянам являть пример настоящей молитвы, в том числе благодатной и умно-сердечной. Вот старец Ефрем говорит: «Всем, чему учат подвижники аскеты о молитве, да привлекут они нас, направят наши желания, вызовут у нас стремление познать и вкусить эту благодать. Тогда мы поймем смысл того духовного наследства, которое нам оставили в своих священных писаниях отцы, учители, трезвения. Именно ради этого мы и стали монахами, то есть для того, чтобы достичь такого духовного состояния. К нам приезжают иностранные паломники, которые хотят называться христианами и верят во Христа, но веруют ошибочно, то есть это еретики. Они почитали Писание, трезвение отцов церкви, Восточной Церкви, о делании трезвения, особенно об умной молитве, и потом приходят сюда, чтобы научиться этому от иноков, которые занимаются молитвой, чтобы они рассказали им кое-что из своего опыта. Они едут сюда и едут с великим старанием и трудом из далеких стран. Но насколько это унизительно для нас, монахов, потомков этих самых отцов, учивших отрезвений, когда эти люди почитают нас и нами, святых отцов, и желают научиться от нас тому, что нам оставлено в наследство, а мы оказываемся столь скупы в опыте, что не можем беседовать с ними, опираясь на практику, исходя из личного опыта этой молитвы. Мы имеем наследие в своих руках и не восприняли абсолютно ничего. Мы должны постараться сохранить и соблюсти правила монашеского послушания, потому что при соблюдении их существует возможность получить благодать молитвы. Вот здесь старец Ефрем, он достаточно критически, ну, не только здесь вообще, оценивая состояние веренного ему же монашества, потому что видел, что современные иноки, они притыкаются... А то, что Иисусова-то молитва, о чем уже вот мы говорили, дается с трудом. То есть, при наличии всех там практик, опыта святых отцов, современное подвижничество, современная обращенность к внутреннему деланию, к настоящему внутреннему деланию, она даже в среде современного монашества оказывается с трудом осуществляемой. Настолько, к сожалению, современный человек, он слаб духовно и психофизически порой, увы, вот. Поэтому старец Ефрем, он особое значение обращал на первую стадию научения Иисусовой молитвы, на устную молитву. Почему он говорил, что и монахам, и даже мирянам полезно устную молитву произносить Иисусу вслух. Даже рекомендовал это делать не только в храме, вот, но в любой обстановке. Ну, если уж не вызывающим образом слух, то хотя бы шепотом, негромко или почти незаметно, как и другие, имеющие опыт подвижнической жизни в этой области, подвижники-старцы рекомендовали, ну, чтобы речевой аппарат был задействован. Это наиболее безопасный... такая форма вот, Иисусовой молитвы, и по свидетельству старца Ефрема Аризонского, она тоже приносит и может приносить настоящие духовные плоды. Ну и повторюсь, вообще все-таки постоянная вооруженность именем Божиим, именем Иисусовым для христианина, это действительно... самое такое действенное оружие. Даже вот в этой главе старец Ефрем говорит такие слова, которые, может быть, могут и удивить христианина. Вот. Он говорит следующим образом. «Все молитвы, за исключением этой, ну, Иисусовой, бессильно избавить человека от страстности. Лишь молитва Иисусова имеет силу к этому, потому что имя Христа не является простым именем без какой-либо силы и благодати, но оно преисполнено ими, всецело изобилует божественной благодатью и радует человека, когда тот его упоминает. Поэтому, если внутреннее молитвенное делание ослабевает, мы ощущаем себя порожними, пустыми, без всякой благодати. Эти образовавшиеся пустоты использует враг нашей души. Он подкладывает нам духовную взрывчатку и подрывает все, что мы ранее приобрели и построили». Ну, наверное, можно пытаться оспаривать этот вот скажем так, тезис, да, старца Ефрема, что все молитвы, за исключением этой бессильной избавить человека от страстности, надо думать, что все-таки любая молитва, любая обращенность к Богу, которую человек предпринимает, усваивает, она не будет безрезультативной. Вот. Но свидетельство в данном случае старца Ефрема, что вот эта вот именно Иисусова-то молитва, она наиболее действенна, ну, оно, тут свидетельство современного подвижника для нас является, наверное, очень значимым и ценным. Обращусь к некоторым вопросам, которые поступили в письменном виде. Что такое вера? Ну, вера, как говорит апостол, есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Уверенность невидимого и осуществление ожидаемого. То есть вера – это жизнь с Богом. Это такое осуществление жизнедеятельности самой нашей земной, человеческой, казалось бы, которая вооружается помощью Божией и старается так эту жизнь, что называется, проживать, вот, осуществлять, опять же, чтобы в ней появились начало жизни вечной, жизни с Богом, начало бы формироваться Царство Божие в нас, внутри, в нашем сердце, которое бы в перспективе жизни вечной привело в нас в Царство Небесное. Именно такая жизнь и является, собственно говоря, верой и общением с Богом, стремлением к этому общению. Раба Божия Ольга, можно ли молиться Богу своими словами, не зная молитв? Ну, приведу такой пример. Однажды подходит мальчик на исповедь. И спрашиваю у него: а ты Богу молишься, ты какие-нибудь молитвы знаешь? Нет, не знаю. Ну, молитву «Господи, помилуй» знаешь? Нет, не знаю. Ну, теперь знаешь. Вот. Можно и своими словами молиться, но эти свои слова-то они будут включать в себя имя же Божие, опять же, тоже обращенность к Господу, независимо от того, каким мы словам именно прибегаем, те, которые есть у святых отцов или в псалтыре, или добавляем что-то свое. У нас есть звонок, пожалуйста. Сорвался, да? Ну, перезвоните. Раб Божий Виктор. Иисус Христос в Евангелии установил два таинства. Крещение, покаяние, причащение. Ну, стоит заметить, что это уже три таинства, а не два. Крещение – это крещение. Вот, а покаяние – это покаяние, и причащение – это причащение, то есть уже три. А как возникли еще? Тут, опять же, говорит вопрошающий, еще пять, ну, будем считать, что еще четыре, потому что традиционно в церковной практике вероучительной насчитывается семь таинств. Кто их установил и как они взаимосвязаны, необходимы? Ну, все таинства установлены так или иначе по воле Божией, и действием промысла Божьего, благодати. Вот. Крещение является действительно прямо заповеданным самим Господом. Вот. Так же, как и покаяние, проповедь евангельская начинается со слов «покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». Таинство Евхаристии, причащение прямо, да, установлено Господом на Тайной Вечере, вот, когда Господь взял, преломил хлеб за пасхальным воспоминанием еще ветхозаветным исхода из Египта, израильтян, сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас, во мимое восставление грехов». А, так, у нас звонок, да, пожалуйста.
Батюшка.
Да, слушаю.
Отец Андрей, а вот скажите, имя Божие, которое молится, вот оно как вот, Господи, или Господи Иисусе, или Иисусе Христе, или вот, вот что вот, вот, потому что вот смута была на Афоне, заставляли там вымарывать матросов какую-то часть им, вот, а какое имя, вот как вот, как правильно?
Ну, во-первых, еще с ветхозаветных времен у Бога ни одно имя в Откровении присутствует. Вот. Допустим, нашим аналогом имени Божьего общего еще связано, ну, как в Ветхом Завете, Яхве, или в одной из транскрипций возможных переводов Иегова, Ягве. Вот, Яхве и Иегова – это «аз есмь», «сущий», ветхозаветное откровение об имени Божьем. Аналогом является слово «Господь» на русском языке, «кириус» на греческом. Вот, имя Иисус, Господи Иисусе Христе, да? «Помилуй мя, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», это уже имя, открытое в Новом Завете, явленное. Причем оно не является, как вот имя борцы, которые расправились с имяславием сотню с лишним лет назад, говорили, что это воспринято Богом Словом только по человечеству своему, вот, является именно таким чисто человеческим именем, а не именем Бога. Это не так. Имя Божие, имя Иисус Христос наречено архангелом, вот, в Благовещении. То есть это прямое откровение Божие о своем имени. И есть указания еще не только в Новом Завете, есть и в Новом Завете, есть еще и в Ветхом Завете указания на имя Иисус, что это имя Божие. Вот. И оно имеет, по сути, привечный характер. Его Господь имеет в виду, можно сказать, Он избирает это имя еще до сотворения мира, по сути, как некоторые святые отцы указывают. Это великая тайна Божья, великая тайна смотрения Божьего, великая тайна личностного откровения Божьего. Это великая тайна о том, что Бог в своем внутри божественном бытии, не только в отношении к миру, вот, как Пресвятая Троица имеет именно личностное бытие, прежде всего, и имеет личностные отношения божественной любви внутри Пресвятой Троицы, и определяющим здесь является в том числе само имя, сами имена Божьи, которые, безусловно, являются энергией Бога. Вот. Хотя, к сожалению, сотни с лишним лет назад имя Борческая партия, так сказать, ну, замарала, по сути, себя утверждением, что имя Божие не является энергией Бога. Да, звонок еще, пожалуйста. Слушаем вас.
Да. Я вот хотела спросить, да как же правильно? Вот я читаю «Кирие Иису Христе Элейсон Ме». то надо вот Кирие
Иисус
Христе Элейсон Ме.
Это Иисусова, вы читаете форму Иисусовой молитвы по-гречески.
Да, так вот,
зачем вам правильно? зачем вам именно на греческом молиться? Ну,
нет, это я вот как раз вот про старца Ефрема-то и читаю, вот это, Ефрем Филадельфийский. И вот там вот надо так молиться.
Ну, греки так и молятся, но мы-то на русском языке молимся.
Аналогично, то есть не надо так, да?
Но это перевод же. Ну, как перевод? Это форма Иисусовой молитвы, Кирия там, или Исон, да, Господи помилуй?
Да,
это
да,
на греческом. Это на греческом. А на русском, Господи помилуй, Иисусова молитва, Господи Иисусе Христе
помилуй. Нет, я про имя говорю. Иисус Христе или Иисус Христос, как правильно
говорить? Это одно и то же.
Одно и то же, да? То есть именно этот момент меня смущал, может быть, думал, правильно молитва в Кирии, Иисус Христе, Элейсон Ме, читайте.
Если вы любите, что, простите, не за резкость, за шутку, блуждать в трех соснах языковых различий, ну, пожалуйста.
То есть это не имеет значения. Я
ну, конечно.
Я просто думаю, Господи, ну, может быть, вот они так молились, и поэтому был такой результат. Я думаю, может быть, просто что-то и в этом хотя бы где-то. Даже и так пробую, ну, ладно, все, да. Извините, спасибо.
Да, вот я осталось договорить по поводу вопроса о таинствах святых. Помимо, значит, Евхаристии, причащения, таинство священства уже тоже с самого начала имеет место быть. Потому что, во-первых, священство учредил Господь еще в Ветхом Завете. В схождении Святого Духа на апостолов они утверждаются в священническом служении, потом рукополагают себе последователей, епископов, пресвитеров, диаконов. Пожалуйста, это прямое действие благодати Божией через апостолов осуществляемое. Таинство брака, как венчание, появляется несколько позже, и оно появляется в связи с тем, что брак заключался благодаря совместному причащению тех, кто объявляли в церкви себя законными супругами. И даже вот то, что на венчании преподается чаша вина, это следствие именно такого появления этого отдельного таинства из благословения освящения брака за божественной литургией. Вот. Ну, а таинство причащения и божественная литургия, как мы знаем, это прямое установление Божие. Что касается таинства ели освящения, соборования, как еще одного из таинств, то, собственно говоря, в послании апостола Иакова прямо указано на совершение этого таинства. Болен ли кто из вас, да призовет пресвитеры церковные и помажут его елеем, и молитва веры восставит болящего. Поэтому очевидно, что это прямое Господне установление через непосредственно самих апостолов. Вот. Так, тут есть такой вопрос, некая Екатерина спрашивает. Практика исихазма, внутреннего делания не развилась в России? Игнатий Брянчанином еще в XIX веке переживал по поводу того, что истинное монашество исчезает на Руси. Но как не развивалось? Развивалось, и очевидно, что преподобный Сергий Радонежский прибегал к практике внутреннего делания. Просто бывали периоды, и преподобный Серафим Саровский, безусловно, один из великих творцов внутреннего делания, просто бывали разные периоды. Бывали периоды большего оскудения тоже в самой монашеской жизни. Ведь в XVIII веке, например, государство, имперская власть постаралась так подорвать монастырскую жизнь, что следствием этого была и практика оскудения внутреннего делания. Потом, через, благодаря деятельности преподобного Паисия Величковского и его учеников, внутреннее делание возрождается в Оптиной пустыне, на Валааме, и не только. Вот. Но это одновременно присутствует с духовным оскудением, к сожалению, и в среде монашества в том числе. Вот. Игнатий Брянчанинов, ну, не зря по этому поводу действительно переживал, хотя сам был тоже примером внутреннего делания как такового. Опять же, Екатерина спрашивает, почему Григория Паламу вспоминают лишь на одной из недель Пасхи? а его практику не применяют. Ведь именно эта практика способствует соединению с Богом. Ну, почему не применяют? Собственно говоря, все последователи исихазма, вплоть до наших святых, она и основывается на многих поучениях святителя Григория. И потом ведь не святитель Григорий изобрел практику исихазма, как такового внутреннего делания Иисусовой молитвы. Она берет начало еще в середине первого тысячелетия, уже есть свидетельство в первоначальной монашеской среде о практике применения краткой молитвы, которая, собственно говоря, в себя включала имя Божие, имя Христово, имя Иисус Христос. Поэтому, собственно говоря, совсем эта практика никуда не исчезала и не исчезает. Просто у святителя Григория, по-моему, в свое время, она была на святоотеческом уровне наиболее подробно растолкована к применительно к понятию Бога, сущности Божией, энергии Божией. И то, что Бог в своих энергиях являет себя во всей своей полноте. А поскольку имя Божие являет Бога, как энергию Божию, понятно, что, собственно говоря, творение Иисусовой молитвы – это и есть обращение к Богу и, собственно говоря, обретение Его энергии, спасающей, просвещающей, освящающей, исцеляющей нас от греха. Это действительно самое такое действенное средство. Вот. Раба Божия Нина спрашивает: 1960-70-е годы молитвословов не было, как люди готовились к причастию, и насколько важно готовиться к причастию? Ну, почему не было? Во-первых, в Московской патриархии в те годы молитвослов переиздавался, молитвословы. Вот. Было не так просто найти, достать, но они были. Сохранялись дореволюционные издания, люди переписывали молитвы, если не могли найти непосредственно томик молитвослова. К причастию важно готовиться, в особенности, если мы имеем жажду причащаться. Готовиться по мере сил, готовиться по мере возможности, готовиться из последних сил, готовиться в ту меру индивидуальную, какая нам посильна. Вот. Поститься столько дней, сколько мы в состоянии. Не можем там неделю, так сказать, как некоторые раз в год причащаются, неделю постятся. А тот, кто раз в неделю причащается, тому и пары дней достаточно. Пятница, суббота, допустим. А если он будет поститься, имея жажду еженедельного причащения, то запаститься до полусмерти, что, я думаю, неразумно. А отказываться от причастия будет еще из-за того, что не могу поститься, там будет еще более неразумным и, в общем-то, по сути, безумным отношением к установлениям Божиим. Вот. Ну, к сожалению, эфирное время подходит к завершению. Вот. Традиционно просьба о молитве. О здравии святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Ильи, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Андрея, Евгения Кирилла, Дмитрия, Светланы, Ларисы, Ирины, Андрея, Иоанна, младенца Ярослава, отрока Олега, Марианны, Ларисы, Антонины, Анатолия, Нины, Галины, Аркадия, Владимира, Евгения, Александра, Таисия, Антонины, Валерия, болящего Вячеслава, Маргарита, Георгия, Александра, Елены, Анастасии, Александра, Анны, Вадима, Наталии, Алексея, Наталии, отроковицы Вероники, Анны, Елены, Кирилла, Наталии, Евгения, Валентины, Лящей Валентины, Юлии, Леонида, Симеона, Евгения, Екатерины. О здравии Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, воинов Михаила, воинов Павла, Дмитрия, Тихона, Ильи, Александра, Александра, Валерия. Просят в особенности помолиться о преснопоминаемом архимандрите Мефодии в Валаамский монастырь, поскольку день рождения преснопоминаемого батюшки-подвижника сегодня. О упокоении протоиерея Дмитрия, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Наталии, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анны, Таисии, Петра, Феквы, Феодора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Стефана, Ивариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, новопредставленного воина Дмитрия, воинов Даниила, Михаила, Александра, Максима, упокоение святейшего патриарха Алексея II, архимандрита Амвросия, схимонахини Варвары, монахини Ноны, Евгения, Марии, Василия, Петра, Владимира, Антонина, Антонины, Павла, Валерия, Аркадия, Татьяны, Романа, Александр, Александра, Анатолия, Лидии, Зои, Александра, Антонины, Лидии, Нины, Ольги. Также прошу молитв о коллективе наших радиопроектов «Радонеже» и «Благовещение», и обо мне, недостойном протоиерее Андрее, а также просьбы не забывать и относительно материальной поддержки, что вы, слава Богу, и делаете с Божьей помощью. И мы, благодаря и вашим молитвам, в том числе и материальной помощи, имеем возможность продолжать наше информационное, в том числе, служение. И храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –